любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Автор «Гулливера» остался в памяти современников, да и потомков, странным и противоречивым человеком. Он писал сказки, которые имели совсем не детский смысл. Был священником, но много сил уделял политической борьбе. Никогда не придавал значения семье и сторонился романтических отношений, но оказался в настоящем любовном треугольнике. Биографы до сих пор не уверены точно, какие отношения связывали его с двумя женщинами, каждая из которых готова была за него умереть. Отец будущего писателя показал ему крайне неудачный пример, как чувства могут стать помехой в достижении задуманного. Его отец, судейский чиновник, хотел было в молодости построить карьеру и сколотить состояние, но женитьба по любви на бесприданнице не помогла, а помешала ему в этом. Пришлось тратить все силы на то, чтобы прокормить жену с ребенком. Свифт-старший умер молодым, а через 7 месяцев после этого печального события родился Джонатан. Мальчик воспитывался у богатых родственников и с матерью почти не встречался. Так воспоминания о семейной жизни оказались для него навсегда испорчены. После школы и Тринити-колледжа ему приходилось зарабатывать на жизнь тяжелым трудом приходского священника. Даже став затем деканом собора Святого Патрика в Дублине, известным философом и писателем, Свифт продолжал считать, что главное в жизни – это здравый смысл, ясность ума и рассудительность. Никакая романтика в эту схему не вписывалась. Однако судьба все-таки расставила ему ловушку. В 1688 году 20-летний юноша был вынужден 2 года провести в Англии. Там один из дальних родственников предложил ему работу. Свифт служил секретарем у состоятельного отставного дипломата Уильяма Темпла. В его имении он впервые встретил любовь всей своей жизни. Девочке на тот момент было всего 8 лет, и, конечно, молодой человек даже не подозревал, что позднее она будет так много для него значить. Эстер Джонсон была сиротой и воспитывалась в богатом доме. Свифт стал для нее другом и учителем. Он называл ее Стелла, звездочка. Через 20 лет после смерти писателя было издано его последнее произведение «Дневник для Стеллы» – сборник писем, которые Свифт писал своей милой подруге почти каждый день на протяжении всей жизни. Биографы так и не знают точно, в каких отношениях находились юная девушка и писатель, ставший ее наставником. Точно известно, что когда Свифт получил приход в Ирландии, он уговорил Стеллу переехать с ним. Несомненно, и общеизвестно также и то, что эти два человека жили в разных домах по соседству, соблюдая все приличия и при этом боготворя друг друга. Ни одной встречи не провели они без присутствия третьих лиц. Репутация Стеллы ни разу не была подставлена под удар. Молодая и красивая девушка, конечно, не могла бесконечно терпеть такие слишком уж платонические отношения. Когда ее депрессию уже нельзя было скрывать, Свифт опасаясь личной встречи, послал к ней на переговоры доверенного человека. Похоже, что ультиматум, выставленный Стеллой через переговорщика, все-таки подействовал. По ряду свидетельств влюбленные тайно обвенчались. Но, увы, характер их отношений после этого так и не изменился. Существует даже версия, что после бракосочетания влюбленные узнали о том, что они сводные брат и сестра, и поэтому их целомудрие вынужденное. Однако несколько лет спустя у Джонатана Свифта, человека, который даже для своей единственной любви не смог стать настоящим мужем, нашлась еще одна сердечная привязанность. Около 1707 года он познакомился с 19-летней Эстер Ван Омри. В письмах писатель называл ее Ванессой. Эта дама была совсем другой по сравнению со скромной и тихой Стеллой. Она считала Свифта божеством и не стеснялась высказывать свои чувства. Она стала еще одной загадкой для биографов. Все-таки знаменитый писатель оказался очень скрытным человеком. О том, какие чувства он испытывал к влюбленной и импульсивной особе, мы можем только догадываться. Судя по всему, он не отвечал ей взаимностью. Но она почему-то не теряла надежды и писала ему грустные, нежные письма. «Если вы находите, что я пишу слишком часто к вам, то вы должны сообщить мне об этом или написать мне снова, чтобы я знала, что вы не совершенно позабыли обо мне». Вальтер Скотт, составивший биографию знаменитого писателя, рассказал о бурном эпизоде, которым окончились эти странные отношения. Ванесса решила выяснить правдивость слухов о тайном браке Свифта со Стеллой и написала ей откровенное письмо, попросив прямо ответить на вопрос, женаты они или нет. Стелла ответила, что они с настоятелем связаны браком, и, кипя негодованием против Свифта за то, что он дал другой женщине такие права на себя, о каких свидетельствовали вопросы мисс Ван Омри, Стелла переслала ему письмо сопернице и уехала без всяких объяснений, без всяких сцен. Писатель после этого вернул Ванессе все ее письма и поехал вслед за своей любимой. Однако семейного счастья он, по-видимому, так и не обрел. Ванесса умерла через 3 месяца после этой сцены, а Стелла прожила еще всего лишь 5 лет. Свифт очень тяжело переживал ее смерть. Несмотря на то, что популярность его росла, он страдал от незаживающей душевной раны. В одном из писем он упоминал смертельную скорбь, убивающую его тело и душу. Писатель умер, пережив свою единственную любовь на 17 лет, так и не развеяв мнение о себе как странного, противоречивого сказочника для взрослых.
Понедельник, 16 января, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героями станут кумиры американских тинейджеров начала 60-х годов Фрэнки Эвелон и Фабиан.
Kissing and it gets too late. You tell me to stop, that I gotta wait till tomorrow. Until tomorrow. But tomorrow never comes, and I want your love so bad tonight. Oh,
breast are very close to mine. You look at your watch and you say it's time for tomorrow. Oh yeah, tomorrow. Oh, but tomorrow never comes, and I want your love so bad tonight. Oh, waiting, waiting, so frustrating, 'cause I'm burning up so much inside. I'm not made of tin, and the mood I'm in, getting hard for me to hide. Oh, now my fever's high and my willpower's low. Can't tell my heart that it must be slow till tomorrow. Oh, yeah, tomorrow. Oh, but tomorrow never comes, and I want your love so bad. Cause I'm burning up so much inside. I'm not made of tin, and the mood I'm in, getting hard for me to hide. Oh, now my fever's high and my willpower's low. Can't tell my heart that it must be slow till tomorrow. Till tomorrow. But tomorrow never comes, and I want your love so bad tonight. Tomorrow never comes, and I need your love so bad tonight.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Наталья Гончарова встретила своего первого супруга, на тот момент уже известного поэта, в 16 лет. Предложение Пушкина, который был старше на 13 лет, последовало почти незамедлительно. Однако помолвка тянулась долго из-за конфликтов с будущей тещей и отсутствия денег с обеих сторон. Пожениться Гончарова и Пушкин смогли лишь спустя 3 года. А прожили вместе меньше 6 лет. Трагическая гибель поэта, раненого на дуэли, оставила Наталью Николаевну вдовой с 4 детьми на руках. Народная молва никогда не жаловала Гончарову. И среди исследователей творчества Пушкина и истории его жизни до сих пор нет однозначной оценки личности его единственной супруги. Ее считали поверхностной красоткой, ничего не смыслящей в поэзии, увлеченной лишь балами и светскими приемами. Называли любовницей Николая I, вступившей чуть ли не в сговор с семьей Дантеса, и, конечно, косвенной виновницей гибели солнца русской поэзии. Переписка Пушкина и Гончаровой, опубликованная уже после ее смерти дочерью, во многом изменило представление о Наталье Николаевне. Сейчас литературоведы и биографы склонны к мнению, что Гончарова была такой же жертвой враждебно настроенного общества, бесконечных анонимных писем и клеветы, омрачавших жизнь Пушкиных, поженившихся не по расчету, а по любви. «Отправляйся в деревню, носи траур по мне в течение 2 лет, потом выйди замуж, но только не за шалопая», – обращался поэт к жене перед смертью. Вместо 2 лет траур продлился 7. В первое время оставаться в столице Гончарова не могла, а потому уехала с детьми в родовое имение к матери и брату, где прожила затворницей 2 года. Вернувшись в Петербург в 1839 году, она продолжала вести уединенный образ жизни, и лишь в 1943 году вдова Пушкина стала вновь выходить в свет. Спустя год, в 1844 году, брат Натальи Николаевны Сергей познакомил ее со своим сослуживцем Петром Ланским. Красота Гончаровой покорила сердце 45-летнего убежденного холостяка, который к тому же успел искренне полюбить ее детей, и спустя полгода после знакомства он сделал ей предложение. Брак с Ланским, как и с Пушкиным, был не по расчету, а материальное положение обоих супругов было не бедственным, но и нелегким. Нашлись, впрочем, и те, кто продолжал поддерживать теорию о связи Гончаровой с императором. Якобы благодаря этой связи Ланской после женитьбы продвинулся по службе. Свадьбу сыграли 16 июля в Стрельне. Известно, что для того, чтобы получить разрешение на брак, командир гвардейского полка Ланской обратился к командующему гвардейским корпусом, а тот, в свою очередь, передал просьбу Николаю I. Узнав о торжестве, император пожелал быть посаженным отцом. Однако Наталья Николаевна настояла на скромной свадьбе для узкого круга близких людей. Николай I на своем присутствии настаивать не стал. Друзья Пушкина, в том числе Плетнев и Вяземский, назвали Петра Ланского хорошим человеком, добрым по отношению к Гончаровой и детям. Ланской и правда принял сыновей и дочерей Пушкина, Григория, Александра, Марию и Наталью, как родных, что позволило Гончаровой отказаться от специальной опеки, в которую вошли родственник Гончаровой дипломат Григорий Строганов, Жуковский и Наргиз Отрешков, и которая была назначена над детьми после смерти поэта. В 1846 году опекуном был официально назначен Ланской. В браке у них с вдовой Пушкина родились еще 3 дочерей – Александра, Елизавета и Софья. Ланские дали всем 7 детям отличное образование. Сыновья выбрали военную карьеру, дочерям удалось удачно выйти замуж. Младшая дочь Пушкина, Наталья, даже породнилась с российской императорской семьей, выйдя замуж за принца Николая Вильгельма Насаусского. Дети Гончаровой от обоих браков на протяжении всей жизни были очень дружны между собой. Пустые слова не могут заменить такую любовь, как твоя. Внушив тебе с помощью Божьей такое чувство, я им дорожу. Я больше не в таком возрасте, чтобы голова у меня кружилась от успеха. Можно подумать, что я понапрасну прожила 37 лет. Этот возраст дает женщине жизненный опыт, и я могу дать настоящую цену словам. Суета-сует, все только суета, кроме любви к Богу, и добавляю любви к своему мужу, когда он так любит, как это делает мой муж. Писала Наталья Гончарова Петру Ланскому. Оба они к моменту знакомства были уже не молодыми по меркам того времени людьми, а потому вместо свойственной юношам и девушкам страсти, зачастую разрушительной, в их семье царили любовь и уважение. В последние годы жизни Наталья Николаевна часто болела. Подорванное переживаниями здоровье привело к болезням сердца и легких. Она перестала выходить в свет, уезжая за границу на лечение, которое, однако, не помогало. Ланская умерла в ноябре 1863 года от воспаления легких в окружении мужа, детей и самых близких родственников и друзей. Спустя несколько недель историк и литературовед Петр Бартенев опубликовал в одной из петербургских газет «Некролог». 26 ноября сего года скончалась в Петербурге на 52-м году Наталья Николаевна Ланская, урожденная Гончарова, в первом браке супруга Александра Сергеевича Пушкина. Ее имя долго будет произноситься в наших общественных воспоминаниях и в самой истории русской словесности. С ней соединена была судьба нашего доселе первого, дорогого и незабвенного поэта. О ней, о ее спокойствии заботился он в свои предсмертные минуты. Пушкин погиб, оберегая честь ее. Да будет мир ее праху. Петр Ланской пережил супругу на 14 лет. Все это время он продолжал заботиться о детях, как об их Гончаровой общих дочерях, так и об отпрысках Пушкина, в том числе и о внуках. Петр Ланской ушел из жизни 6 мая 1877 года и был похоронен в Александро-Невской лавре в одной могиле с женой.
Любви старинные